Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на очередную беседу по книге «Псалтырь». Сегодня мы обратимся к новому разделу этого сборника библейских песнопений, к псалмам с 41 по 71. Если псалмы с 1 по 40 соответствуют по тематике библейской книги «Бытие», то данный раздел можно сопоставить с книгой «Исход». Тема псалмов 41 по 71 – «Погибель и избавление Израиля». Та же самая тема раскрывается и в книге «Исход», где мы читаем о народе Божьем, который находится на чужбине и страдает вдали от земли обетованной. Израильтяне мучаются под пятой угнетателя. Вы слышите их жалобы, стоны, свист надзирательского кнута над их спинами. Они в беде, и положение становится все хуже и хуже. Наконец, мольбы и плач Израиля услышаны. Господь встает на защиту своего страдающего народа. Он исполняет свой завет, данный Аврааму, Исааку и Иакову. И Господь избавляет свой народ из египетского плена. Что касается данного раздела книги «Псалтырь», то первые 7 псалмов из него, то есть псалмы с 41 по 47, описывают ту же ситуацию, о которой мы читаем в начале книги «Исход». Однако есть и небольшое изменение. Эти псалмы относятся уже не к прошлому. Они обращены в будущее и являются откровением о том, что ждет израильский народ впереди. Народ Божий будет изгнан из Иерусалима, он будет оторван от своей священной земли и от Господа Иеговы, подобно тому, как это было во времена египетского плена. Интересно, что в разделах «Псалтыри», соответствующих книгам «Бытие» и «Исход», используются разные имена Бога. В разделе, соответствующем «Бытию», имя Иегова встречается 272 раза, в то время как «Элохим» только 15 раз. И наоборот, в разделе, соответствующем «Исходу», имя «Элохим» встречается 164 раза, а Иегова только 30. Вы спросите, какой здесь кроется смысл? Смысл в том, что эти два личных имени Бога обладают различным значением. Элохим — это указание на полноту божественного могущества, на господство Бога, тогда как Иегова — это имя Бога как Искупителя. Именно Иегова хранит Израиль и оберегает его от подчас заслуженного наказания. Читая этот раздел, мы обнаружим, что в нем перу Давида принадлежит не так много псалмов, как в предыдущем. Давид написал 19 из псалмов второго раздела. 7 из них было написано сынами Кореевыми, ведущими свое родословие из колена левитов. Все псалмы этого раздела представляют собой пророческое изображение Израиля в последние времена. В псалмах 41 по 43 мы видим, как народ израильский живет в Египте под властью фараона. В псалме 42 упоминается Антихрист, а Израиль скорбит, потому что его угнетает враг. Люди взывают к Господу, моля об избавлении, и избавление приходит. Псалом 44 — это великая песнь о тысячелетнем царстве, то есть о том периоде, когда Господь Иисус Христос придет править землей. Для народа Божьего важно понимать, что эти псалмы относятся прежде всего к израильскому народу. В них раскрываются события, которые ожидают еврейский народ в период, который известен нам как «время великой скорби». Поэтому мы должны быть осторожны в обращении со стихами из этих псалмов, когда берем какие-нибудь слова и спрашиваем, в какой мере все это относится к нам. Да, мы можем использовать многие псалмы в нашей сегодняшней жизни. Дети Божьи, у которых возникают проблемы, могут найти в них утешение и успокоение. Но мы не должны забывать, что прежде всего это повествование относится к Израилю. Я считаю ужасной ошибкой, трагическим заблуждением исключать Израиль из планов Бога на будущее, как делают некоторые богословы. Это все равно, что вырвать какой-нибудь большой кусок текста из Слова Божьего и сказать: «Да, я верю, что это богодухновенное Писание, если оно действительно относится ко мне». А вот если вы будете утверждать, что оно относится к другим людям, участь которых меня совершенно не заботит, то это уже не Слово Божье. Такой ход рассуждения крайне опасен. Итак, давайте не будем забывать, что, когда автор псалмов говорит об Израиле, он имеет в виду не весь народ Израиля. Здесь при толковании возникает такая же ситуация, что и со словом «церковь». Все ли люди, имена которых внесены в списки членов церкви, имеют отношение к самой церкви? Я так не думаю. Церковь — это верующие, которые приняли Господа Иисуса Христа как Спасителя. Вы не становитесь членом невидимкой церкви автоматически, как только вас заносят в список или вы проходите через какой-то обряд. Только личные отношения со Христом могут сделать вас членом подлинной церкви Христовой. Только так вы можете войти в нее. Мы всегда разграничиваем церковь как организацию и то, что обычно называют невидимой, вселенской церковью Христа, телом Христа. Так и здесь. Еврейская нация – это не весь народ израильский, подобно тому, как невидимая церковь или тело верующих не равняется сумме всех, кто записан в церковных книгах. В этом разделе Псалтирии, соответствующем книге Исход, речь идет именно о верующих из народа израильского. Давайте теперь обратимся непосредственно к псалмам 41 и 42, в которых мы слышим отчаянный крик помощи от людей, живущих в страхе Божьем. В псалме 41 описываются будущие страдания благочестивых мужей израильских в период великой скорби. Когда народ израильский находился в египетском плену, Бог впервые искупил его кровью. Об этом рассказывается в 12 главе книги «Исход». Дверные косяки в домах, принадлежащих семьям людей, веровавших в Бога, были окроплены кровью пасхального агнца. Эта кровь обозначала, что в доме живут люди, которые чтят Бога. А в результате, когда ангел-губитель ночью прошел по улицам, он не затронул дома, где на косяке была кровь, и там никто не умер. Это было искупление кровью. Напоминаю вам, что было еще искупление силой, которое представляло собой второй этап избавления израильского народа от рабства. Оно произошло на Красном море, когда Бог не дал морским водам поглотить израильтян. Однако вернемся к 41-му псалму. Он начинается словами: «Начальнику хора учение сынов Кореевых». Учение — это еврейское слово «маскил», то есть наставление, понимание. Вы наверняка помните, что Корей возглавил бунт во время блуждания народа израильского по пустыне, и Бог казнил его за непокорность власти Моисея и Аарона. Но сыновей Кореевых Бог пощадил. Как мы видим из 26 главы книги «Чисел», стихи с 9 по 11, Господь совершенно явно дал понять, что сыновья Кореевы не погибнут, но будут жить и продолжать служить Богу. Именно они написали несколько первых псалмов раздела «Исход», и совершенно замечательно, что они получили такую возможность. В псалме 41 перед нами разворачивается пророческая картина периода великой скорби. Послушайте 2 и 3 стихи. «Как лань желает к потокам вод, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие». Мне хочется не вспоминать сейчас о египетских событиях, а обратиться к будущему, потому что настанет время, когда эти люди, израильтяне, снова будут изгнаны из своей земли. Есть несколько превосходных толкователей Библии, которые считают, что после нынешнего объединения евреев в Израиле этот народ снова будет рассеян, изгнан из своей земли, и, может быть, это произойдет совсем скоро. Сегодня многие благочестивые иудеи не живут на своей земле. Сейчас среди народа израильского можно выделить две большие группы. Одну мы называем ортодоксальными иудеями. Они ждут своего Мессию, который придет и восстановит храм. Другая группа евреев не интересуется религией. Они считают, что настали новые времена. Их больше интересует Египет, арабы и Организация Объединенных Наций. Благочестивые мужи Израиля, представители народа Божьего, стремятся к Богу, как делали люди Божьи во все времена. Так стремился к Богу и Давид. Я думаю, Давид вполне мог произнести слова, которые мы только что прочитали, когда прятался в пещере. Ситуация могла разворачиваться, например, таким образом. Давид услышал шум приближающейся погони, крики людей, а потом, через несколько минут, какой-то непонятный шум в кустах. Люди, охранявшие Давида, насторожились, предвидя опасность, и вдруг к небольшому ручью, протекавшему перед самым входом в пещеру, выбежала молодая лань, испуганная с пеной у рта. Она опустила голову к воде и начала жадно пить. Оторвавшись от воды, она прислушалась и сделала еще один глоток. И тут наступил момент, когда автор псалма мог написать: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Так ли вы, друзья мои, думаете о Боге? Некоторые считают, что, соблюдая закон, исполняя 10 заповедей, человек становится угоден Богу. Друзья мои, человек отчужден от Бога, соблюдение 10 заповедей мало. 10 заповедей показывают нам, что мы грешники, что мы восстаем против Бога постоянно, мы не стремимся к Нему и не способны стремиться. Поэтому нам нужно родиться свыше, нам нужно войти в семью детей Божьих, чтобы мы от всего сердца, а не просто, цитируя стих Писания, могли произнести: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Это слова, имеющие особое значение для благочестивых мужей Израиля. Но и для прочих детей Божьих они также полны великого смысла. Послушайте 4 стих 41-го псалма. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой?» Народ Божий сильно страдал в египетском плену, но и в будущем люди прольют еще немало слез. Многие будут смеяться над благочестием и кротостью в период великой скорби, говоря: «Ну и где этот ваш Бог? Когда же придет ваш Мессия?» Однако это не повод для печали. Автор псалма сам себя упрекает и подбадривает. Он обращается к самому себе с призывом уповать на Бога. Так мы читаем в стихах с 6 по 8. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Эрмона, с горы Цоар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих, все воды твои и волны твои прошли надо мною». Эти слова напоминают нам молитву пророка Ионы, которая записана во второй главе его книги, стих 3. «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды твои и волны твои проходили надо мною». Иона находился на волосок от гибели. Во времена великой скорби Израиль будет думать, что погибель близка, но Бог избавит его, об этом говорится в стихах с 9 по 11 и 41 псалма. «Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня. Молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему. Для чего ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Как бы, поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой?» Вы когда-нибудь чувствуете себя так, как автор этого псалма? Я уверен, что многие из вас чувствуют. И в тяжелое для себя время этот человек обращается к Богу. Благочестивые мужи Израиля тоже обращаются к Богу в тяжкое для себя время. Им не будет помощи ни с севера, ни с юга, ни с запада, ни с востока. Помощь придет только от Господа, Творца неба и земли. И вот об этом свидетельствует нам Псалом 41. А теперь давайте перейдем к следующему псалму, 42-му, который тесно связан с 41-м. В нем благочестивые израильтяне призывают Бога поддержать их, то есть это псалом молитва. Вот как звучит первый стих этого псалма. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня». Это мольба благочестивых людей Израиля. Им известно, что Антихрист — лжец. Он может заключить завет с людьми и также может быстро нарушить свои обещания. Когда это произойдет, люди возопят к Богу. «От человека лукавого и несправедливого избавь меня». Не знаю, молились ли вы когда-нибудь о подобных вещах, но я часто молюсь: «О Боже, сделай так, чтобы в моей стране не было диктатуры». Это страшная опасность. Мы должны просить Бога избавить нас от человека лукавого и несправедливого. Я, конечно же, не хочу, чтобы такой человек мною правил, и надо сказать, что в нашей истории такое случалось. Мои опасения не беспочвенны, поскольку в нашей стране люди привыкли зависеть от политиков и от доморощенных способов разрешения внутренних проблем, тогда как уповать следует прежде всего на Бога. Его мы должны молить, как молит псалмопевец в стихе 3-м. «Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои». «Пошли свет Твой и истину Твою». О чем молит автор псалма? Иисус Христос сказал: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Так передает нам апостол Иоанн в 8 главе своего Евангелия, стих 12. А кроме того, Иоанн записал и другие слова Иисуса Христа. Они находятся в главе 14, стих 6. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Эти утверждения Господа Иисуса Христа имели большое значение для Его слушателей. Ведь последователи Христа понимали, если Он свет и истина, значит, Он и есть тот самый Мессия, который пришел избавить их. В псалме также сказано: «Доведут они Меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои». Автор псалма хочет вернуться в Иерусалим. Он хочет помолиться в храме и вернуться к Богу. Послушайте 5 стих. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». И молитва не останется без ответа. Мессия, которого так ждут, вернется. Исполнится пророчество Иезекииля, записанное в его книге, глава 36, стихи с 26 по 28. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». Дорогие друзья, на этом заканчивается наша беседа по книге «Псалтырь». Сегодня мы обратились к новому разделу этой библейской книги, который по своему содержанию соответствует второй книге Пятикнижия Моисеева «Исход». Псалмы с 41 по 71 — это повествование о временах тягот, перенесенных народом Израилевым в ходе его долгой истории, а одновременно и пророчество о том грядущем периоде, который называется в Библии «великой скорбью». Еще раз хочу напомнить вам, что все сказанное в этих псалмах нельзя напрямую распространять на христиан, последователей Христа, поскольку в Библии явно выделяются две группы людей, находящиеся в особых отношениях с Богом. Это, с одной стороны, израильтяне, народ Божий, или дети и наследники завета между Богом и Авраамом, и, с другой стороны, последователи Христа, которые вместе с Ним получают наследие на небесах. Однако такое подразделение вовсе не значит, что христианам нечему поучиться на материале тех глав Библии, которые касаются наследников завета с Авраамом. Псалмопевец, рассказывая о своих отношениях с Богом, учит нас полагаться на Божью мудрость и милость, призывает не унывать и не смущаться даже перед лицом суровых жизненных трудностей. Разговор на эту тему мы продолжим в нашей следующей беседе, а сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!